Эфир на радио «Спутник» продолжаем. Это программа «Будь в курсе». Меня зовут Елена Яковлева. Мы сегодня говорим о налоговой системе и о том, как она у нас меняется. Она меняется, и в последний год это особо важная тема для нас всех, потому что значительная часть нашего населения, она занята в бизнесе, в тех, скажем так, сферах, да, в общем-то, во всех сферах. Все предприятия, все компании, все фирмы, индивидуальные предприниматели, все в этом завязаны. И, конечно, все те, кто хочет работать по закону, следует разбираться в каких-то особенностях, да, налогообложения и тех технологиях, техниках, которые применяются сейчас для того, чтобы вот администрирование всех наших налогов было максимально удобным, прозрачным, понятным. У нас в гостях в студии замглавы ГНС Исламбек Кадыргачев. Ислам, здравствуйте.
Привет.
Ну и давайте начнем, наверное, все-таки с того, что накануне буквально, может быть, это уже такое решение было принято значительно раньше, но мы узнали о том, что вводится такой вот паспорт налогоплательщика. Uh-huh. Что это такая за система? Я думаю, что это одно из веяний, да, цифровизации снова. Uh-huh. И как это реализуется, и кому нужно обратить внимание на этот паспорт, кому его надо получить?
Ну, паспорт налогоплательщика, она еще была реализована в прошлом году, так бы предпосылки, то, что мы начали, да, вплотную мы эту систему начали внедрить вот в конце этого года, потому что, ну, по итогам прошлых, скажем так, введений были доработки, свои предложения и так далее. Ну, в целом, это начальный этап внедрения налогового контроля. Как вы заметили, на каждом субъекте мы, скажем, приклеиваем паспорт налогоплательщика, где QR-код там. Угу. Если сканировать данный QR-код, то выходит необходимая информация для потребителя. То есть, кто занимается этим предпринимательством, да? Скажем так, у кого он арендует, какой вид деятельности. Также мы прикрепили номер куратора, а также фамилия, имя, отчество инспектора налоговой службы, который непосредственно курирует данный участок работы, чтобы он при определенных нарушениях этого объекта мог оставить заявку, жалобу, так скажем, по которой мы можем принимать меры. Да?
Угу. То есть это какая-то связь?
Начальных этапов, да. Это вот связь есть, как бы народный контроль. Мы таким способом хотим тоже как бы внедрить. Да? Помимо этого, сейчас ведутся работы, как вы знаете, у нас в Кыргызской республике очень так широко распространена. То есть, начинается работа по введению QR-платежей. Угу. Да, вот и непосредственно в тех QR-паспортах мы постараемся и внедрить ей эту систему, чтобы, помочь потребителям применять безналичную оплату, да?
Это когда мы просто что, телефончиком подводим?
Да, через телефон вы можете наведя на этот QR, оплатить за тот товар, который вы покупаете. Ну, это уже этапность, да?
Угу.
То есть в рамках этого это действительно обширная работа, как бы она называется как бы паспорт налогоплательщика, да, но там есть определенные функционалы, которые вот непосредственно она направлена на облегчение бизнес-процессов именно для покупателей. Вкратце, поверхностно.
Вот такая, да, ситуация. То есть я так понимаю, что если я покупаю какой-то продукт, и я вижу этот QR-код, я могу почитать, что, условно, для нас важно что? Для нас важно в первую очередь, наверное, все, что связано с продуктами питания. Угу. Может быть, там, на молоко, на таких продуктах тоже этот QR-код?
А, нет.
Или на каких вот?
Смотрите, паспорт налогоплательщика – это такой QR-код, который приклеен, допустим, у входа в этот бутик, да, в магазин, да, или там рядом с кассой.
То есть это
магазина,
не на товаре?
Да.
Не на товаре.
Это не на товаре, это вот на самом объекте, то есть паспорт налогоплательщика, то есть самого объекта, да. Допустим, вы увидели то, что там есть какие-то другие нарушения. Ну, сейчас пока в части налоговой, то, что он не применяет ККМ.
Ага.
Или там какие-то у него алкогольная продукция как бы сомнительная, контрафактная продукция, ага. Да, она сразу видна, да. Если есть такие предпосылки, вы, скажем так, вы же не идентифицируете, это какой субъект, да? Вы можете отсканировать QR-код, там все написано, как бы, скажем так, ИНН этого объекта.
Все свои подозрения, да, инспектору доложить.
А там и номер инспектора есть, фамилия, имя, отчество, вы можете все свои подозрения доложить как бы инспектору, а мы, в свою очередь, как бы
примем меры.
Ну, помимо этого, мы еще постараемся в рамках этих же работ какую-то поощрительную часть тоже придумать и эту часть тоже проработать.
Ну, тогда двинемся дальше. Вот тоже недавно у вас было заседание с участием предпринимателей, и темами этой встречи стал переход на новые виды контрольно-кассовых машин. Откровенно говоря, мы тут еще со старыми-то не разобрались, да? То есть это такая была долгая песня, мы так много обсуждали введение нового налогового кодекса, новых принципов администрирования, то есть вообще всей этой фискальной истории, да, чтобы все было очень четко понятно и сразу напрямую или хотя бы хоть как-то фиксировалось, может, не напрямую. Вот мы приучать старались наших предпринимателей весь этот год контрольно-кассовым машинам. Не все на это шли, будем откровенно говорить, спокойно и согласительно. Но почему сейчас обратно возник этот вопрос, и что это за новые машины, почему они нужны?
Начнем с того, что есть определенные требования к этим контрольно-кассовым машинам, в котором непосредственно та организация, которая поставляет эти контрольно-кассовые машины, должна соблюдать. Как вы знаете, мы в начале этого года запускали акцию «Требуй чек, выиграй приз». В рамках этого наши граждане сканировали эти чеки, участвовали, и проанализировав эту ситуацию, мы очень много субъектов выявили, где были неправильно настроены эти ККМ. То есть выручка давалась, чеки давались, но информация не поступала в базу. То есть было искажение налоговой базы.
А почему это происходит? Потому что не сразу, не автоматически?
Скажем так, в рамках тех утвержденных правил были люфты, в котором, скажем так, недобросовестный предприниматель или там поставщик оборудования мог неполноценно передавать данные, тем самым занижать налоговую базу. Да? После чего были утверждены новые технические требования. Это тоже в начале года. До этого проводился пилот, в рамках которого вот такие данные факторы были исключены. И был определенный дедлайн, то что до конца года те ККМ, которые сейчас функционируют согласно старым требованиям, были доработаны, или же, ну, скажем так, чтобы их сменили на новые ККМ, которые отвечают новым их требованиям.
А новые требования-то какие?
Это, ну, на техническом уровне. Простыми словами, фискализация идет на нашем сервере, то есть напрямую данные ККМ подключена к нашей системе.
Это значит, я
посторонних
пришла...
передаточных звен нету.
То есть я пришла, я купила, мне выдали чек, и у вас автоматически появилась информация, что покупка совершена.
Да, до выдачи чека мы сами фискализируем, и после нашего, как бы скажем, одобрения, да, вы получаете чек. Вот так, ну, распечатывается, да. А раньше как было, была возможность информации, которая содержится в чеке, аккумулироваться в самом устройстве, да, и через определенное время она передавалась нам, да, то есть в моменте вот этих издержек была возможность как-то занижать или корректировать и так далее.
Как сейчас... Есть какая-то разница по стоимости этих устройств? Или это просто другой подход к его установке этого аппарата?
Нет, тут вопрос, скажем так, те ККМы, которые приобретали по старым требованиям, и те, которые сейчас продаются ККМ по новым требованиям, они стоят одинаково, стоили одинаково, да? Ну, вопрос, то есть по некоторым причинам у нас не было возможности те ККМ, которые приобретали, доработать, да? Мы это понимали, и чтобы облегчить такую ситуацию, Государственная налоговая служба произвела закуп 10 тысяч ККМ, и мы на безвозмездной основе и раздаем эти ККМ, на сегодня уже порядка 5 тысяч ККМ мы раздали. Да, то есть, чтобы облегчить ситуацию тем, которым, чтобы безболезненно, чтобы они могли перейти. Ну, уже по тем субъектам, которые, ну, свои выручки и денежные обороты такие, скажем так, внушительные, мы им рекомендовали доработать или покупать новые.
Ну, как быть тогда тем, которые уже закупили старые? То есть, ну, откровенно говоря, понятно недовольство, что мы только поставили одну машину, а теперь нам надо купить опять другую. Цена вопроса вообще какова?
Цена вопроса от 10 тысяч и выше.
Сомов?
Да.
Ну, и тот, а выше это до скольки?
Ну, в зависимости от, скажем так, требуемых функционала.
Ну, максимал?
30-33.
30 тысяч, да? Ну, в районе такого.
То оборудование, которое должна в день печатать, допустим, 3000 чеков, да, вот, ну, с таким товарооборотом, требованием, да, то есть она должна быть мощная, выдержала вот такую нагрузку.
Ну, я, например, понимаю крупные товарные сети, торговые сети, которые, может быть, всех обеспечили своими вот старыми, да, вот теми ККМ, и теперь им приходится обратно все собрать и куда-то это дело выбросить, деть, а поставить все совсем другое. Да, есть, конечно, недовольство в этом смысле. Как вы думаете, почему нельзя было сразу сказать, а давайте вот так, чтобы не пришлось повторно переплачивать?
Ну, это же этапность вообще внедрения ККМ онлайн, она еще с 2015 года. То есть в 2015 году были утверждены определенные техтребования. По ним они закупались, да? Вот эти же крупные ритейлеры, так скажем, да? А потом были определенные риски, были исключены, и в 2019 году еще были утверждены новые техтребования. Они по этим требованиям свои ККМ-оборудование дорабатывали, да? И, ну, в процессе развития, а также исключения рисков мы утверждали новые требования и в 2022 году, в начале мая. И, соответственно, им приходилось еще третий раз или доработать, или докупать. Да? Ну, мы различные такие варианты предлагали, чтобы безболезненно перейти. То есть, ну, по, скажем так, мелким, средним, понятно, мы просто купили и заменяли. А по таким крупным сетям мы им предлагали в первую очередь подключиться к нам напрямую и использовать те оборудования, как принтер. Это тоже был выход. Вначале, как бы, скажем, активно эта работа велась, но после того, как они поняли то, что систему уже полностью будем видеть, потому что их учетная система, она будет напрямую связана с нашей системой.
То есть лучше тогда поставить лучше другой аппарат.
И вот эта работа, да, как бы чуть-чуть замедлилась, так скажем, да, и вот ушли в другое русло, да. Но они тоже, это есть и объективные причины, то есть те оборудования, которые сейчас продаются на рынках, или чтобы его доработать, там есть чипы, скажем, да, и они производились в Европе, в Китае, и в силу проблем с логистикой этот вопрос затянулся, да. Зачастую они дорабатывали, просто чуть-чуть им времени не хватило. И учитывая такие объективные причины, Кабинетом министров Кыргызской Республики было принято решение еще на определенное время продлить эти сроки, в частности, до 1 марта, чтобы они могли тоже обновить свои ККМ-оборудования по предложению этих же лиц.
Ну, тогда давайте двинемся к вопросу ЭТТН. Что это за система, и она у нас с какого времени внедрена или внедряется?
Ну, система ЭТТН в расшифровке — это электронная товаро-транспортная накладная.
С чем стесней? Какая проблема?
Скажем, это бывает же простая накладная при поставке товаров. То есть, что он принес, он указывает.
В этой листе.
Лицо, которое принимает по накладной, он сверяется и как бы принимает товар. Да? Ну, точно такой же бизнес-процесс, но это все как бы в электронном формате. Ну, простыми словами, система работает так. Она была внедрена в этом году. До этого, конечно же, был проведен пилот в отношении субъектов, где занимается нефтепродуктами. А с 15 мая уже на товары, которые подпадают под акцизные группы товаров были обязательным применением электронных товаров, транспортных накладных, а также тот же ГСМ. Скажем так, да, были определенные проблемы. В частности, у нас очень много участников, которые не были зарегистрированы. Также были предложения по самой системе совместно с бизнесом. Скажем так, на ручном контроле мы дорабатывали систему каждый день. И уже к концу года у нас уже боевая система, она готова. А вот с 1 января, согласно постановлению, которое вступало еще 15-го, ну, с мая месяца, должны применяться электронные товары, транспортные накладные уже на все товары. В этой связи мы заранее уже уведомляли бизнес, приглашали, проводили очень много обучений, делали пресс-релизы, непосредственно выезжали на юг. Там тоже собирали круглый стол, обучали, объясняли, призывали, чтобы заранее мы могли предвидеть определенные ситуации и решить.
Вот я просто из того, что я слышала с этого заседания, некоторые комментарии участников, по крайней мере, не крупного бизнеса. И очень многие отметили, что с электронными счет-фактурами и с электронными товаро-транспортными накладными возникают самые большие проблемы. Это те, у кого бизнес местный и не крупный. То есть выписывают обычно вот такие вещи, такие документы, может, бизнес покрупнее. А вот те, что помельче, но ведь это их тоже касается. Никто же не освобожден. То есть правила для всех одинаковые?
Да, правила для всех одинаковые. Там проблема была не в том, что крупные, да, они могут выписывать, да, а это на второе колено. То есть те субъекты, кому они отписывают, эти крупные налогоплательщики. То есть они же на сегодня в тени, а они, чтобы покупать товар и перепродавать, они должны быть зарегистрированы в этой системе. И проблема в этом. Да,
то есть они не производители?
Они не производители,
просто посредники.
Так, посредники, да. Они на сегодня перепродавали в тени, не вкладываясь в производство, они зарабатывали немалые деньги, так скажем, да, и ничего не платили, не были нигде не зарегистрированы. И как раз-таки вот такие субъекты, они на сегодня должны стать участниками этой системы и полностью должны легализоваться. Потому что в случае, если мы будем выявлять то, что товар есть, он не участник системы, то мы будем принимать определенные меры вплоть до конфискации этого товара или же автотранспортного средства, в котором этот товар был перемещен.
Почему производители... А в чем сложность? Почему они не хотят или не могут... Это дело делать,
они говорят,
выдавать.
Скажем так, для производителя важна же продажа,
да,
в первую очередь. Да? А чтобы продать, они зависимы от своих контрагентов. Контрагент может сказать: «Эй, я никакие документы тебе не дам, вот тебе деньги, не нужен товар». Да? Они, конечно, чтобы в первую очередь продать, они соглашаются и как бы продают этот товар, и этот товар остается в тени дальше. И вот такая проблема есть. То есть у них основная озабоченность в том, что их не все контрагенты, они на сегодня недобросовестные.
То есть они хотят купить, но провести эту сделку, не афишируя ее.
Ну, что скрывать, на сегодня это частая практика, скажем.
А что это дает? То есть они могут тогда, получается, закупить подешевле? Что это им дает?
Ну, закупить подешевле, продать подороже и при этом ничего не оплатить, вполне это вариант.
А в каких сферах это происходит? Вы, наверное, замечаете, у вас же есть какое-то определенное наблюдение, именно вот в какого товара это касается?
Ну, практически во всех сферах, скажем. С начала года, если вы, возможно, в курсе, мы проводили рейды на каждый магазин. И непосредственно мы, помимо тех требований, которые они должны стоять на учет, мы требовали электронные счета, фактуры на товары. А в рамках этого мы обнаружили то, что практически во всех магазинах все товары приобретаются, скажем так, в левую. Да. И после чего, работая над более жестким контролем, мы добились того, чтобы частично определенные магазины начали требовать эти счета, фактуры и легализовывать свои товары.
То есть я правильно понимаю, да? Смотрите, вот есть магазин, он у какого-то завода, производителя покупает товар, но сам у него чек не берет. То есть вот эта сделка,
да,
она происходит. То есть вот этот продавец и покупатель не...
Ну, скажем, мы заходим в магазин,
да.
Там стоит товар.
Да, мы его купили.
Не только производителя, но и импортируемые товары. Да? Наличие товара видим, потом мы сверяемся с данными нашей системы, действительно ли был приход этого товара в этот магазин.
То есть магазин его купил?
Магазин, по факту стоит товар.
Да, да.
А потом через систему видим то, что там документально ничего такого подтверждающего
нет. Как он попал
нету.
В этот магазин, непонятно.
Да, непонятно.
То есть сделка прошла в теневую, да? В темную.
Да, в темную.
И вот эта вот тенденция, она прям очень такая широко распространенная у нас, что магазины не хотят проводить вот именно закуп в открытую, в чистую. Насколько они могут заработать на этом, если они не проводят ее вот так?
Нет, это в первую очередь свои обороты. Если они будут требовать электронные счета, фактуры, то в адрес этого магазина будет выписываться, и, соответственно, обороты будут видно. А магазины на сегодня скажем так, работают по тому режиму, где их обороты не должны превышать 8 миллионов сомов.
Ага. Да?
И, ну, скажем так, льготный специальный налоговый режим. Если они будут требовать электронные счета, фактуры, соответственно, и производители, импортеры будут выписывать в адрес них, а у них оборот будет
значительно больше.
Значительно больше тем требованиям, по которым они работают.
Да? А сегодня до 8 миллионов, получается, не платят.
Зачастую и они тоже не заинтересованы в этих формальностях, да, потому что они на сегодня, применяя такой режим, скажем так, метод уклонения, избегают не только сами, но и помогают тем субъектам, которые поставляют им это.
То есть, получается, из производитель-то как бы говорит, что я меньше произвожу.
Ну, у нас проблем, скажем, вы акцент делаете именно на производителя. Ага. У нас более или менее производители, они добросовестные, потому что, ну, они здесь, в Кыргызстане. То есть мы можем в любой день их
как
проверить.
Как на ладони прийти, да, увидеть, да?
Поставить, скажем, пост, посмотреть производственную мощность и оценочно высчитать его количество, ну, среднее выпускаемое количество за день продукцию, и таким образом мы можем как бы обложить полноценно налогом. И учитывая это, в основном производители, они заинтересованы, чтобы выписывать эти электронные счета, фактуры, электронные товаро-транспортные накладные. Но вопрос в другом. Есть и импортеры, которые как раз-таки каким-то образом через границу по заниженной цене или вообще без учета возят и без документов продают.
Угу.
И, то есть они как раз-таки
то есть
делают
в этом их
урон,
выгода?
Да, урон тем же производителям, потому что один и тот же товар они возят, но продают значительно дешевле, потому что они не платят налоги. Магазины, соответственно, заинтересованы купить дешевле и продать, ну, побольше заработать, и это все это без документов.
Угу. Вот такая ситуация.
И тут, скажем, вопрос не только в отношении магазинов, но и тех субъектов. Ну, незаинтересованность их и той стороны, и той стороны. Потому что недобросовестным предпринимателям будут невыгодно, потому что они будут платить уже, ну, значительно выше, как и добросовестный налог.
Ну вот вы говорите, что производитель все-таки готов выписывать все эти документы, готов вот показывать весь оборот, весь объем, по большому счету, но только потому что может быть проверка, да, с вашей стороны, то есть укрыть что-то сложно, но они бы, я так понимаю, что с их стороны тоже есть желание, и они готовы отдавать этот товар без вот этих документов.
Да.
То есть
да.
Это взаимно выгодная
сделка. Да.
Ну, обе как стороны.
Раз-таки вот эти меры, требования применения электронных счетов, фактур, требования применения электронных товаро-транспортных накладных, также усиление народного контроля, усиление требования контрольно-кассовой машины, это все ведется, усложняет вот этот процесс ихний, вот этот, ту сделку, которую они применяли до этого, она усложняется, да, и мы идем к тому, чтобы те плательщики, которые занимались этим, учитывая вот это все, они отказались от этого, им легче станет, если они будут добросовестны и применять эту систему, и, скажем так, будут горды этим и спать спокойнее.
Смотрите, а как-то связаны вот ЭТТН, да, о котором мы говорим, вот эта электронно-транспортная накладная, она тоже привязана к какой-то вашей системе, вашей какой-то электронной базе?
Привязана. Давайте расскажу так. ККМ – это конечная точка выбытия товара. До ККМ – это ЭТТН и электронный счет фактура. Да? До электронного счет фактуры и ЭТТН – это, скажем так, система сводного поста, то есть граница, или обмен данными с таможенными органами. Да? Вот этот процесс, он взаимосвязан. А как раз-таки электронная товарно-транспортная накладная – это вспомогательный инструмент для создания виртуального склада. То есть с помощью электронных товарно-транспортных накладных мы на сегодня уже видим, в каком магазине, какое количество товаров, какие товары и по какой цене. То есть в режиме реального времени. Да? С помощью данной системы можно регулировать и пресекать монополизацию или искусственное образование нехватки товаров. Да? Как вы знаете, во время COVID, скажем, в период нехватки определенных препаратов. Некоторые субъекты на рынке все эти препараты закупали, или те субъекты, которые поставляли эти товары, они искусственно месяц не продавая, держали. Да. И тогда образовался ажиотаж, повышение цен, после чего они, манипулируя, по завышенным ценам продавали. Да? Как раз таки, если на то время полноценная такая система была и полноценно работала, мы бы выявили это и пресекли именно.
Вы бы точно знали, что в этой аптеке есть. Да, мы же знаем, что вы купили вот столько. Почему мы приходим, да, а вы говорите нет?
Да. Таким образом, мы бы вот такие моменты могли урегулировать. Как раз таки эта система была в России, ФНС. У них таких ситуаций не было.
Не было, да? Это вот тут вопрос спекуляции прям вот очень хорошенечко решается, да, вот еще с этой системой. Понятно. Тогда вот еще такой вопрос по патентам. Разговор тоже к этому заходил. Что было решено? Я знаю, что было, когда только стали говорить о том, что там меняются налоговые режимы вот в начале этого года, но все взмолились и сказали, дайте нам еще поработать на патентах. Сейчас вот как с этим дело обстоит? Уже окончательно что-то отменяется или кому-то это продлевается?
Как вы знаете, в рамках проекта внесения изменений в новый налоговый кодекс, в рамках указа президента были введены новые нормы, где предусматриваются режимы по следующему порядку. Те субъекты, которые работают с оборотом до 8 миллионов, они от всех налогов освобождаются, от 8 до 30 миллионов. У них ставка с выручки 0,5%, от 30 и выше 1. Да? И учитывая такое нововведение, да, мы идем к тому, чтобы мы отходили от применения патентов. Да? Ну, этапность, она все-таки будет, то есть наотрез сразу мы все не отрежем. Но уже есть более выгодные режимы, в котором данный субъект должен работать, да, а патентная система, она уже изжила себя, то есть это было актуально, скажем, до 2000-х годов.
Ну, на каком-то начальном этапе, чтобы хоть какой-то налог вообще брать.
Да, это было актуально, а на сегодняшний день как раз патентная система основной инструмент, чтобы быть в тени. И мы это понимаем, и это все знают. Учитывая это, во-первых, мы создали условия, специальный налоговый режим, по которому вот эти все субъекты, которые на сегодня на патенте работают, могли безболезненно перейти. И в рамках этого мы потихонечку по отдельным видам будем уже сокращать эти виды деятельности по патентам.
Угу. Ну, какие-то меняются режимы? Вот я помню, что когда вот новый в налоговый кодекс вводили, у нас же такая позиция, что год он должен проработать, то только спустя год можно вносить какие-то поправки. Вот сейчас, по-моему, так и происходит. Для, например, для общепита там был какой-то прям вот несметный процент, 8%, да?
Угу.
Вот, сейчас что-то изменилось вот в этом плане? Кому-то что-то снизили? Каким секторам?
Да. Ну, во-первых, то, что я озвучил, то, что до 8.0, с 8 выше 0.5, до 30 дали 1. Именно по общепитам. Если было 8, твердая ставка, то в тем проекте, который был внесен в Джугур Кенеш, там есть определенная разделенность. То есть город Бишкек и Ош – это 6% в наличной форме, 4% в безналичной форме. А на остальной территории КР – это 5.3%, соответственно, нал без нал. Ну, 5% были согласованы представителями этой же отрасли.
Угу. Но они, как они уже сказали, согласились, что они сказали?
Ну да, ну более-менее, скажем, хорошая процентная ставка, да, учитывая то, что это очень рентабельный бизнес для некоторых. Также мы знаем то, что независимо от хотим или нет, или как нас обслужили, они берут 15% за обслуживание, как минимум, да. Поверх этого, да, ну, и...
Будем считать
справедливо, и, кроме того, в этом году по субъектам общественного питания мы проделали очень большой пласт работы, в котором, если они в прошлом году платили 300 миллионов, сегодня они оплачивают уже 1,6 миллиардов сомов.
Да, и не снизилось количество работников в этой отрасли?
Не снизилось, то есть они не выдавали чеки. Да, это напрямую влияет на налоговую базу. То есть не выдал чек, то есть вы покушали, не потребовали чек, все, вы помогли избежать налоги. скажем так, напрямую, да? И в рамках лотереи нам очень много жалоб поступило именно по субъектам общественного питания, потому что они вот самые такие топ-1, где недобросовестно относятся к применению КК.
Ну, я вот к чему хочу сказать, что вот вы говорите, не сократилось количество субъектов предпринимательства в этой сфере. Да. То есть это значит, что...
Администрирование улучшилось, да.
Да, улучшилось. Ну, то есть они стали, и сейчас они и платить будут больше, да, будем говорить так, в виде налогов.
Они до этого вообще, скажем так, не платили.
Да.
В этом году, скажем, чуть лучше, да, именно добились это методом кнута.
Ну вот да, ну при этом это значит, раз они не стали уходить с рынка, значит и все равно остается выгода.
Да, выгодно.
Потому что это я к тому, что бесконечное нытье о том, что вы загубите наш сектор, и что у нас очень много рисков вообще общественное питание. Нет. Это очень сложная сфера, и вы должны понимать, что у нас там, ну то есть общий пит в целом связанный с пищевой безопасностью.
У них определенные приоритеты, скажем так. У них деньги на аренду есть, она достаточно большая сумма. Деньги на приглашение каких-то артистов или таких другой неординарной мебели у них есть, но вот когда вопрос идет к оплате налогов, у них всегда будет недостаточно. Да, вот этот принцип и заложенность в их голове мы попытались в этом году поменять. С нашим обществом мы также отдельно работали. Мы идем к тому, чтобы не было такого мнения, чтобы плати налоги и спи спокойно. Да? То есть у нас понятийно мы должны поменять, чтобы отношение к налогам было таково, чтобы... скажем, плати налоги и
должны
гордиться этим. Делаем вклад в развитие нашей республики, делаем вклад в зарплаты наших учителей, делаем вклад в зарплаты наших врачей, и так далее, и так далее.
А вот тогда, дальше следуя по той информации, которую да, мы отслеживали, а что тогда со страховыми взносами? Вот когда мы переходим на налоги, мы отказываемся от патента, и все, ладно, хорошо, принимаем какой-то налоговый режим. Здесь какое-то есть изменение в сторону снижения или увеличения?
Очень хороший вопрос, правильно отметили. Да, они не платят налоги, но платят страховые взносы, потому что это их деньги. Также там была определенная нагрузка, то есть за одного человека выходило 1900 сомов, если посчитать по минимальной, да? Учитывая это, чтобы на... В переходном этапе Министерство экономики и коммерции также снизило ставки страховых взносов до 800 сомов. Два раза.
Да, и это, вы считаете, ну, как это повлияет? Это было предметом жалоб, что это высокая ставка раньше? Недовольств предпринимателей?
Да, было.
Что высоко и дорого, давайте снижайте, тогда мы там будем, может быть, более активно это все дело проводить со страховыми взносами.
Да, были определенные жалобы, то, что очень высокие ставки, неприемлемые и так далее, но с чего-то, ну, конечно, это ставки кажутся высокими, когда до этого ничего не платили, да? Чего-то мы должны начинать, чтобы они привыкли, ну, скажем, 800 сомов, это вполне приемлемо.
Что в себя включает этот страховой взнос? Что он дает? Вот страховой полис или как он там нормально называется, правильно официально называется?
Страховой взнос, она включает гарантию его обеспеченности или гарантию государственной защиты. Мы должны понимать и правильно разъяснять то, что страховые взносы это, скажем, не в карман государства, это на определенное время мы даем, чтобы на текущий момент выплачивались пенсии текущим пенсионерам. Да? А когда мы уже достигнем того возраста, когда мы выйдем на пенсию, более молодые люди будут платить нам, да? И мы возместим эти деньги. Такая как бы справедливость, чтобы мы потом на улице или там без никакого обеспечения не остались.
Это вот мы с соцфондом не так давно тоже проводили как раз-таки беседу, и когда они говорили, что очень многие предприниматели просто вот закрывают весь свой штат, да, и фактически показывают там, во-первых, половину, а во-вторых, еще от этой половины сотрудников пишут минимальную ставку их заработной платы.
Да.
Когда бизнес говорил, ну, правильно, вы же там сколько вообще процентов,
они,
да?
Они, по-моему, учли и снизили ставки.
Да, вот да, они сейчас
как-то стимулировали, если память меня не изменяет, они поставили прогрессивную ставку в зависимости от количества работников. То есть, если я показывая большое количество работников,
меньше будет
меньше буду платить, да. Ну, очень такой интересный подход. И помимо того, они снизили ставки в целом. И я думаю, это даст очень положительный эффект, потому что мы на сегодня являемся администраторами этих доходов, да, то есть непосредственно эти доходы мы собираем, орган налоговой службы. И в рамках этого мы тоже добьемся определенных результатов.
Ну и мой последний вопрос связан с нашими крупнейшими рынками. Ранее до этого обсуждалась тема, что, ну, там было очень много митингов, мы знаем, да, что предприниматели выходили и говорили, что нам не подходят вот эти вот принципы. Это Мадина, это Дурдой. Есть какие-то там сейчас вот решения по этим рынкам? Какие для них определены вот налоговые инструменты?
Да, есть решение для крупных рынков. Для них в проекте внесения изменений в налоговый кодекс, который внесен в Жоуркингаш, определены другие налоговые режимы, в рамках которого в зависимости от их оборота они будут платить определенные налоги.
То есть это как-то особый режим, не общий,
ну,
да?
Особый режим, да, для них.
А ККМ им все равно надо устанавливать или не надо? В каждом, например, контейнере, каждому предпринимателю.
В целом, чтобы соблюдать этот режим, им будет необходимо установить контрольно-кассовую машину. Но после, как примется данные изменения, мы отдельно изучим этот вопрос. Наверное, по контрольно-кассовым машинам у них тоже будет особый свой режим.
Ну, в целом, много мы сегодня с вами обсудили. Это и ЭТТН, и электронный счет фактуры, все эти страшные слова, которые заставляют наших предпринимателей часто нервничать, да, и, в общем-то, все всегда, понимая, что что-то им непонятно, начинают сразу это отрицать. И я очень надеюсь, что будет понимание и какой-то оптимальный вариант решения между государственным предпринимателем, какой-то консенсус, он все равно возьмет свое, да, и мы уже видим, да, хорошие результаты фискализации. Это давняя история, о которой Акылбек Джапаров говорил еще и не в бытность премьер-министром, и то есть он как экономист всегда об этом говорил. И то, что мы сейчас внедряем, все-таки, ну, показывает какой-то такой или иной результат. У нас в гостях был замглавы ГНС Исламбек Кадыргычев. Спасибо вам большое.
Вам также
за интересную беседу.
С наступающим.
Вот когда это все уже прям вот с 1 января 2023 года будет применяться суперактивно, я думаю, через какой-то период мы с вами еще поговорим, к чему мы пришли и как это заработало.
Я думаю, очень много вопросов будет, где нужно будет необходимо нам обсудить.
Еще что-то, да, что-то пояснять. Спасибо вам.